вот мы только что смотрели, как самолет взорвался и падает. Да, падал самолет.
Ну, крепко жахнуло.
Сбитый малазийский Боинг. 10 лет преступления без наказания.
Следователи также считают, что приказ о поставке Гука мог отдавать лично Путин.
Что еще осталось доказать в деле MH17? И где правосудие для тех, кто совершает преступление на войне?
Я ничего не знаю по поводу того, как был самолет сбит и каким образом. Я только знаю, что он сбит и все.
Из защитника русского мира в предатели. Почему Кремль бросил Гиркина? А главное, почему он еще жив?
Десять лет со дня самого известного и, по крайней мере, доказанного судом эпизода военной агрессии России против Украины вспоминаем в эфире «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Вы верите, что те, кто совершает преступления на войне, будут наказаны? Этот вопрос крутится у меня в голове, когда я вспоминаю, как 10 лет назад над Донбассом пророссийские сепаратисты сбили пассажирский самолет. 9 лет ушло на то, чтобы доказать в суде убийство 300 человек. 9 лет. Но никто из осужденных за сбитый самолет не сидит. Третий год идет полномасштабная война. Международные следователи проверяют эпизоды убийства гражданских. А даже если их вину докажут, те, кто совершал преступление, они вообще сядут в тюрьму? Вопрос об этом мы запустили в чате нашей трансляции, и я хочу, чтобы вы, уважаемые зрители, на него ответили, пока мы вспоминаем дело MH17. И к концу программы мы увидим, сколько из вас вообще еще верят в справедливость. А пока вы голосуете, посмотрим сюжет о том, как произошла трагедия и какие версии дошли до сегодняшнего дня.
Вот мы только что смотрели, как самолет взорвался и падает. Да, падал самолет.
Ну, крепко жахнуло.
Это первые кадры падения малазийского Боинга MH17 в районе села Снежное Донецкой области. Все 298 человек на борту погибли.
Как так вышло, что без видимых причин гражданский лайнер потерпел крушение?
А что вы делали 10 лет назад? Постараюсь коротко. Осенью 2013 года правительство Украины решает, что страна не подпишет договор об ассоциации с Евросоюзом. Начинается многомесячное народное противостояние. В феврале президент Украины Виктор Янукович бежит в Россию. Еще через месяц после этого вежливые человечки в зеленом обеспечивают референдум в Крыму. Простыми словами, они захватывают административные здания, проводят свое голосование, и после этого Россия аннексирует полуостров. В апреле 2014 года боевики под командованием полковника ФСБ России Игоря Гиркина захватывают украинский город Славянск. Тогда Гиркин работает под фамилией Стрелков и называет себя командиром народного ополчения.
Ну что ж, только что вы слышали грохот выстрелов. Это танки атакуют Семеновку, обстреливают наши позиции непосредственно. Атака идет с разных сторон.
В июне Россия поставляет сепаратистам бронетехнику и современные боеприпасы. Этим хвалятся сами лидеры так называемых ДНР и ЛНР. В день крушения малазийского Боинга в 7 часов вечера новостной канал Life News выкладывает репортаж о новой победе донецких ополченцев.
Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики.
Эту историю подхватывают новостные сайты и «Россия-24». Через час выясняется, что на видео совсем не грузовой Ан-26, а пассажирский Боинг, который летел из Амстердама в Малайзию. Сотрудники государственных каналов, да и сами сепаратисты утверждают, что вооружением, которое у них есть, сбить Боинг невозможно.
Есть информация от вас, от ДНР, от 29 июня, что вы захватили часть ПВО с зенитно-ракетными комплексами «Бук».
На данный момент у ополченцев Донецкой Народной Республики есть только лишь ПВРК. Нашей вины здесь наверняка нет.
Раз. Russia Today публикует твит якобы испанского диспетчера о том, что рядом с Боингом летали украинские военные самолеты. Радио Свободы и румынские расследователи из Rise Project выяснили, что автором твита был Хосе Карлос Бариос Санчес, ранее судимый в Испании и арестованный в Румынии за мошенничество. В переписке с журналистами он заявил, что получал крупные суммы денег из России в качестве компенсации за то, что публиковал у себя в Твиттере. Санчес также рассказал, что никогда не ездил в Украину и не работал авиадиспетчером. Еще одна версия запущенной пропаганды – якобы покушение на самолет Путина, который возвращался из латиноамериканского турне. Она тоже исчезла из информационного поля спустя пару дней.
Была информация, что Путин пролетал, а не с точкой, с прикосновением было там в 20-30 минут. Может быть, хотели его сбить.
То есть киевские власти, они виноваты в этом?
Да, я считаю, что это... Но все равно, мне кажется, что там и Америка тоже приложили. Конечно, естественно.
Еще через год австралийская медиакомпания выкладывает видео с якобы самыми первыми минутами после падения Боинга.
Да мы тоже на самолете. Там что, еще один раз самолет, что ли? Я понял, там держите оцепление, гражданских не пускайте.
Официальное следствие решило, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который попал в руки сепаратистов из России. Расследователи Bellingcat проследили путь «Бука» туда и обратно.
Мое мнение, на сегодняшний день это политическое решение, которое принято для того, чтобы дать России как государству, дать частным лицам возможность начать по-настоящему сотрудничать со следствием, пока ситуация не стала для них еще хуже.
Российскому телевидению пришлось признать «Бук», но не ответственность. Ведущие и корреспонденты уверяли, что «Бук» устаревшего образца стоит только на вооружении Украины. Спустя 8 лет в 23-м году суд в Гааге заочно приговорил троих обвиняемых – Сергея Дубинского, Леонида Харченко и так называемого министра обороны ДНР Игоря Гиркина. Сейчас он в российской тюрьме, но по делу о критике Путина.
Я ничего не знаю по поводу того, как был самолет сбит и каким образом. Я только знаю, что он сбит и все. Я могу вам единственное, что сказать, что мои подчиненные его не сбивали.
Версию о том, что «Бук» приехал в Украину из Курска, суд посчитал доказанной, как и то, что из него стреляли именно сепаратисты из села Первомайское. Следователи также считают, что приказ о поставке «Бука» мог отдавать лично Путин. Ответственность на себя никто так и не взял. Россия много раз отрицала свое участие в этой трагедии.
И тут я еще добавлю одну юридическую деталь. Формально дело о малайзийском Боинге не военное преступление. Прокуратура в Нидерландах изначально не выдвигала таких обвинений, чтобы не было политических споров, а есть там война или нет. Россия, напомню, до сих пор официально на третий год полномасштабной войны не признает войну против Украины. О том, что еще осталось нерасследованным в этом деле о малайзийском Боинге, поговорим с политологом Константином Скоркиным. Константин, здравствуйте. Ну вот, например, отдавал Путин приказ или нет, до сих пор судом не доказано. Но какие факты точно подтверждают, что Кремль виноват в этой трагедии?
Насколько я помню, во время следствия и во время трибунала по делу Боинга предъявлялись доказательства, это аудиоперехваты телефонных разговоров высокопоставленных лиц, которые работали в оккупационных администрациях на Донбассе и в Крыму, в которых так или иначе фигурировала тема о том, что поставка «Бука» является прерогативой только первого лица. То есть там буквально самое первое лицо, насколько помню, там фигурировало такое выражение. Ну, разумеется, под самым первым лицом подразумевался, скорее всего, Путин. Но официальных обвинений Путину выдвинуто не было, и суть в том, что согласно нидерландским законам действующий глава государства имеет иммунитет и не может фигурировать в виде обвиняемого, но так или иначе кремлевский лидер фигурировал в материалах дела, и, возможно, это станет предметом каких-то будущих разбирательств, когда эта ситуация с Боингом будет включена, возможно, в более широкий контекст преступлений, совершенных кремлевским режимом.
Что, на ваш взгляд, еще осталось нерасследованным в этом деле?
Там, на самом деле, еще остается много белых пятен. На самом деле, толком непонятно вот эта вся цепочка принятия решений и команд, кто, собственно, непосредственно запускал снаряд по самолету, да, то есть там в экипаже там же несколько человек, и насколько я знаю, что следствием установлено было, что непосредственно на месте находился только Харченко, который мог участвовать, собственно, в непосредственном запуске, да, кто именно осуществил этот запуск, остается тоже неясным. Не очень ясно до сих пор вся эта цепочка логистики, как Бук доставлялся из России, кто ответственен за его доставку. В частности, опять-таки, в тех же перехватах часто фигурирует некий Владимир Иванович, который был впоследствии идентифицирован как генерал ФСБ по фамилии Бурлака, вот, который был, по-моему, заместителем командующего пограничными войсками. И, соответственно, он курировал поставки российского оружия вот этим так называемым ополчению, вот этим российским прокси на Донбассе. Вот. Также не был допрошен глава непосредственно подразделения ПВО, которым были приписаны эти буки, хотя следствие, естественно, отправляло эти запросы, но ответа от России не получило. Так что на самом деле белых пятен еще достаточно, и я думаю, что следствие это рано еще как бы списывать в архив, и расследование должно продолжаться.
Но до полномасштабной войны, до 22 года, сбитый Боинг был вопиющим фактом военной агрессии. А сейчас, после 2.5 лет открытых военных действий, MH17 теряется на фоне других эпизодов?
Безусловно, да. Уже с того времени уже совершено столько преступлений, что это преступление оказывается уже одним из, да, в ряду, как бы. И с учетом уже давности, поскольку это уже 10 лет назад, то, конечно, это уже не то, что там может оказываться на каком-то первом плане, да, то есть это уже отходит, это уже более такое достояние истории, но нам нельзя забывать об этом, потому что с этого, по большому счету, все начиналось. И со сбития Боинга конфликт, который был развязан Путиным на востоке Украины, он начал расширяться за пределы, да, этого региона, поскольку, ну, то есть этот эпизод показал, что тут никто не может оставаться в безопасности, когда в Европе начинается война. И это коснулось непосредственно европейцев, да, там, и так далее. И вообще, в принципе, возникла угроза там. Это стало ясно, что этот конфликт является угрозой, в принципе, всему миру, да. То есть он может стать прологом каких-то жутких событий, и, собственно, так и произошло. Сейчас мы имеем уже дело с полномасштабной войной, которую Путин развязал против Украины.
Спасибо большое, Константин. Политолог Константин Скоркин объяснял нам, чего еще спустя 9 лет мы все еще не знаем в деле о сбитом малазийском Боинге. А в этом деле ведь трое осужденных, и вам наверняка, уважаемые зрители, интересно, как сложилась их судьба. Все они получили заочные пожизненные сроки, и двое из них попали в тюрьму, но не за Боинг. Смотрим.
Ни один из осужденных окружным судом в Гааге за сбитый малазийский Боинг не понес реального наказания. Изначально прокуратура Нидерландов обвиняла в причастности к катастрофе 4 сепаратистов Донбасса. Помимо Игоря Стрелкова-Гиркина, как он сам себя называл, министра обороны ДНР, это были трое его подчиненных. Бывший глава военной разведки, так называемый ДНР, россиянин Сергей Дубинский, а также бывшие украинские офицеры Леонид Харченко и Олег Пулатов. Со следствием согласился сотрудничать только Пулатов, и позже суд его оправдал. 17 ноября 2022 года Гаагский суд заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненным срокам заключения. Суд признал, что ни один из них лично не участвовал в пуске той самой ракеты, но они организовали прибытие в Донбасс ракетного комплекса «Бук», а потом его доставку обратно в Россию. Это доказывают и перехваченные телефонные переговоры, которые опубликовала прокуратура Нидерландов.
На его номер начали звонить разные люди, представляться, что то один, то второй, то третий, то четвертый, то он говорит, я уже потом, говорит, сам Стрелков начал звонить, представился.
И он взял, выключил телефон. И мы не знаем, где машина вообще.
Машина в России.
По решению суда осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 миллионов евро компенсации. Но пока наказание по этому делу они избежали. Игорь Гиркин в российской колонии, но по другому поводу. Его осудили за призывы к экстремизму. Леонид Харченко тоже сидел в следственном изоляторе, но за незаконное хранение оружием. А потом его освободили так же внезапно, как и арестовали, пишет BBC. После начала войны в Украине он получил российское гражданство и сейчас живет на юге России. Полковник ГРУ в отставке Сергей Дубинский также живет на юге, в Ростовской области. Как писал РБК, сегодня нет механизмов для реального исполнения приговора Гаагского суда. Подсудимые вряд ли будут выданы Россией, а российские власти отрицают свою причастность к конфликту на востоке Украины до полномасштабного вторжения. А в феврале 2023 года следователи обнаружили доказательства того, что именно Владимир Путин одобрил использование в Украине системы БУК, сбивший самолет.
Перехваченные разговоры показали, что решение о предоставлении военной поддержки сепаратистам в Украине принимал Путин. Также есть конкретная информация, показывающая, что запрос на поставку сепаратистам более тяжелых зенитных систем был направлен Путину и что запрос был удовлетворен. Другие источники также указывают на личное участие президента в конфликте на востоке Украины, в основном за кулисами.
Однако сегодня Путин, как глава государства, имеет иммунитет и не может быть фигурантом уголовного дела, решило следствие. Россия все эти 10 лет отрицает свою причастность к крушению гражданского авиалайнера и со следствием не сотрудничает.
Еще один интересный факт для вас, уважаемые зрители. Я сегодня утром пытался найти Игоря Стрелкова-Гиркина в списке Росфинмониторинга. Его же осудили по статье об экстремизме, но его там нет. Я, конечно, не призываю никого туда вносить, я просто напоминаю, что это список, в который вот так вот люди попадают в один конец и больше не могут пользоваться ни банковскими счетами, ни банковскими картами. Но у Гиркина, видимо, какой-то особый случай. И я задумался о справедливости. И в разговоре с Марком Фейгиным перед эфиром я его спросил. Марк Захарович, а вы, как юрист, верите в неотвратимость наказания?
Вы знаете, скорее да, чем нет, и вот почему. Я объясню. Все-таки суд по MH17, по Боингу, состоялся в национальной юрисдикции в Голландии. Это не универсальная юрисдикция, как вот если в случае с Путиным это договорной так называемый суд, Международный уголовный суд, который по статье 8 Римского статута привлек, выписал ордер и так далее. Это такой больше политический все-таки инструмент. А все-таки с национальными юрисдикциями с ними попроще. Эти решения, они действуют во всем мире. Вы удивитесь, но весь мир их будет исполнять. А если не будет исполнять, то для этого нужны более веские основания. А почему не исполнять решение вот голландского суда, уголовного суда, вступившего в законную силу, там, обжал, не обжал, но вступившего в законную силу, какие основания не исполнения? То есть это надо объясняться уже на уровне государств. Понимаете? Поэтому тут как раз, вы знаете, не все так однозначно. Да, мы понимаем с вами, что все лица, которые осуждены по этому делу, это военные, чаще связанные с главным разведывательным управлением, ну, главное управление сейчас называется, это лица, которые по поручению Кремля непосредственно, Министерства обороны, там, других структур силовых выполняли вот это вот все. Вот. Хотели они сбить, не хотели. Решение суда однозначно. Они выявили ответственность указанных лиц, вину и наказание вынесли. Да? Сейчас уже нет смысла разбираться, что они там хотели, не хотели. Это никого не интересует. Есть решение суда. В нем в мотивировочной части все описано. И тут, как бы, понимаете, да, их этих людей все время надо держать у себя. А если Путин умрет? Вот Путин умрет, из Голландии надо будет поддерживать нормальные человечьи отношения. Да? Скажут, вы знаете, вы его там террористов укрываете, вы сначала их выдайте, чтобы они отбыли наказание за убийство наших двух сотен ну, там, граждан Нидерландов, а тогда мы с вами будем вот это делать, вот тут с вами дружить будем, торговать с вами будем, еще что-то будем. А вот это делать не будем. Ну и так далее. Понимаете, это проблема двусторонних взаимоотношений с таким государством, как Голландия, она гораздо сложнее, нежели в системе международной вот этой универсальной юстиции, где не очевидны полномочия для исполнения указанных решений, компетенции, если страна не признает этого суда.
Но тут же, Марк Захарович, все утыкается в крышу от Кремля, правильно?
Вы знаете, я вот по поводу решения голландского суда не все так очевидно. Я скорее верю, что если вдруг наступит какая-то новая эпоха, их скорее ликвидируют, чтобы не создавать проблем ни себе, ни другим, чтобы эта информация куда-то не ушла. И в такое я верю. Слушайте, людей убивают, как куропаток в России, поэтому а уж лиц, связанных со спецслужбами, мрут, как мухи. Каждый день. Вот мы то и дело видим. И ты поди разберись, они умерли своей естественной смертью, или же их все-таки убрали. Например, брат Подалека, который в ГРУ работал. Например, вы вот можете утверждать, что это какая-то естественная смерть? Никто ничего не знает, никто ничего не утверждает. Никто ничего не понимает. 60 лет человек нет офицеру. Да? Ну, понятно, что он был военнослужащий российской армии, сотрудник вот этой военной разведки. Но никто ничего не знает. Поэтому, знаете, убрать этих людей – это не такая большая забота. Тем больше Гиркин сидит. Ему может просто плохо стать. Ну, как у нас пишут там все время в системе ФСИН? Оторвался тромб. Ну, слушай, тромбы отрываются еще. И тема закрыта. Ну, некого судить. Все, нет этого человека.
Марк Захарович, вы сказали такую важную вещь, что пока режим существует, никто из тех, кто осуществляет военные преступления, наказан не будет. А что с этим делать мировому сообществу?
Ну, это же очевидная вещь, что если власть не сменится, если режим в России не поменяется, то рассчитывать на то, что сама Россия выдаст кого-то в соответствии с международными обязательствами, да, за совершенные преступления, особенно такие тяжкие, как сбитый самолет, это акт терроризма, безусловно. Как-то не очень верится. С Путиным это вообще невозможно. А вот что может международное общество? А вот тут уже хорошие варианты начинаются, понимаете? Потому что, а есть ли другие рычаги опосредованные, которые обеспечивают, ну, известную степень давления, даже прямо сейчас, прямо сегодня, которые, в общем, понуждают Москву, ну, если уж не выдать этих людей, то рефлексировать по этому поводу, объясняться, оправдываться, говорить, что это все не так, мы этого не можем сделать и так далее. Ну, конечно, есть. Это санкционный механизм, прежде всего. Особенно в условиях войны, которые развязала Москва, ну, эти санкционные механизмы, кто бы что ни говорил, но они действенны, они болезненны, они травматичны, они чувствительны. Ну, а что тогда условия начала переговоров? Путин выдвигает одно из трех наряду с безъядерным статусом, извините, внеблоковым статусом Украины и отводом войск с четырех областей, он выдвигает условия снятия санкций. Значит, они болезненны. Нужно дальше использовать санкционный механизм, иные механизмы. Да есть специальные механизмы, да, которые, может, не публичные, к которым прибегают спецслужбы. Разные механизмы есть для того, чтобы обеспечивать как раз уважение решений цивилизованных судов, цивилизованных странах со стороны Москвы. Но правота заключается в том, что при Путине это реализовать невозможно, тем не менее.
А главный-то фигурант этого дела, Гиркин, он же прошел путь от защитника русского мира, а потом стал предателем. Вот как вы думаете, почему Кремль бросил своего солдата?
Он уже больше не нужен был, он свою миссию исполнил, больше он, Гиркин, там, внутри Донбасса, был уже не нужен, потому что он, то, что он сделал, а он создал круг вот этих самых атаманов, политических командиров, вот этих отмороженных всякого рода маргиналов, фриков, частью которых он был, но просто он системный человек, а какой-нибудь Арсений этот, вот, которого прибили-то, этот, Моторола, да? Но он просто сидевший мощных машин, понимаете? И таких появилось немало. Там Бать какой-то был, Беднов был, их всех перебили потом, своих. Ну, как бы ГРУ этим занимался, ЧВК Вагнер совместно. Вот. Ну, в тот момент ЧВК Вагнер выполнял функции, значит, по поручению ГРУ. Там Дюмин был замминистра и все это курировал, убийство этих людей. Они просто больше были не нужны. Но в контексте того, что вы спрашиваете, вот они выполняют какой-то свой функционал, а потом их убирают. Правильно только то, что определяет верхнее начальство. Вот если оно говорит, что надо для дела тебе умереть, тебе надо для дела умереть. Это же расхожая история, когда приходят, значит, в камеры и говорят, ты ради Родины сделай самоубийство, да, вот тебе бритва, порежь вену. То есть это же, ну, вот я как адвокат участвовал в ряде дел, по делу Борна этого налево-направо происходило. Ну, кто соглашался, кто нет, кого убивали сами. Но просто такое налево-направо происходило. Ради Родины надо умереть. Нет такой выписанной на всю жизнь индульгенции. Ни для кого. Ни для какого-нибудь замминистра обороны, ни для рядового боевика. Нет такого. И вот это свой-чужой, вот это определение, да, оно зависит от отношения тех, кто определяет, кто будет своим, а кто будет чужим. А не от того, что есть некая вот установка, и, значит, если ты соответствуешь всем этим лекалам, то ты свой. Посмотрите, какое количество Z-блогеров вообще просто взяли, перебили, ликвидировали и так далее. Z-блогеры, они же как бы, ну да, частью там из Донбасса кто-то тут, кому в голову выстрелили, кому, значит, повесился он при странных обстоятельствах, там еще кто-то. А с чего бы? Критиковали начальство, не то сказали. Не так написали, понимаете? Поэтому вот полагаться на то, что у них там есть какое-то твердое вот представление, понимание того, что есть некий набор лояльности и соответствия, и если ты им следуешь, то у тебя ничего плохого не будет, это не так, вообще не так.
А почему Гиркин еще жив? Это просто солидарность в цеху или боятся трогать рассерженных патриотов?
Никаких патриотов, никаких. Он, у него же до рассерженных патриотов были, если вы помните, он же также подставил какую-то группу, где Лимонов входил, Крылов. Я его знал, Крылов хорошо, Лимонов поверхностно. Там, там масса других людей. Был такой Кунгуров, он тоже сейчас за границей и так далее. А у них был это союз 25 января, проверьте, по-моему, название какое-то такое было. Он же его создал, да, а потом встал и на заседании, я просто знаю, как прям это было, мне досказал доходный, сказал, все, а я ухожу от вас. Как ты только создал организацию, а теперь, ну, вы знаете, у меня свои планы появились и так далее. То есть иногда это выглядело так, как будто он примагничивал к себе эту публику, ее считывали, кого-то ликвидировали, кого-то сажали, кого-то принимали, кто-то подписывал бумаги. Это вообще голый выпрыгнул из окна, вот этот спутник и погром. Он же тоже входил в 25 января. И поэтому он полезен. Понимаете, он полезен, потому что он примагничивает этих людей, их выявляют и тоже сажают на карандаш, либо делают агентами. Ну, вообще, вся патриотическая среда, вот чтобы вы понимали, 100% их вызывают к оперативникам ФСБ. Ну, раньше под видом центра это было, хотя это все по оперативникам ФСБ, их вызывают и говорят, ну, у тебя два пути. Либо ты вот там подпишешь бумагу о сотрудничестве, и мы с тобой присматриваем. Ну, либо, дружок, сразу так, давай мы тебе на уши навешиваем там пятачок, и это, считаем, мы тебя просто вот, ну, просто мы вот просто тебя просто пожалели. Вот так это всегда происходит. Бумагу подписывают все. Просто все до единого. Поэтому здесь торопиться его ликвидировать нет необходимости. Он и так внутри системы, он под контролем сидит в тюрьме. Говорят, хорошо, кстати, сидит. Никто его не мучает. Понимаете, по карцерам не лазит. У него там спина больная, артрит какой-то еще что-то такое. Так что мнение пока вроде ничего.
Ну и судя по тому, что его в списке Росфинмониторинга нет, он и в ларек может спокойно сходить.
Я думаю, он и на Лефортово, как мне говорили адвокаты мои знакомые, они говорят, что он сидел изолирован, но нормально. То есть у него не было жести в отношении него. Жестко можно сидеть. Понимаете? А он сидел нормально. Он сидел нормально, ну, все понимают, он понимает правила игры. Ну, как бы он отбывал номер. Поэтому мы не знаем пока никакой информации, что... Но, опять же, это же не препятствие. Если его захотят грохнуть, то хоть он 10 ларьков посещает, и его нет в 100 списках, эта роль не сыграет вообще никакой. Потому что, ну, Тромп оторвался, ну, что же мы сделаем? Ну, Тромп оторвался. Все.
Ну, жизнь Гиркина – поучительная история для тех, кто хочет связать свою жизнь с работой на Путина. А в начале трансляции мы вас спрашивали, верите ли вы в неотвратимость наказания, и 51% все еще верят. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.